лекцию прочту доцент кафедры церковно-исторических дисциплин нашего института, доктор исторических наук Андрей Юрьевич Митрофанов. Итинерарий Ричарда, теология действия из рыцарских времен. Прошу вас, Андрей Юрьевич.
Спасибо. Спасибо, отец Георгий. Итак, очень рад всех приветствовать. Спасибо. Спустя вот столького продолжительного отсутствия, последний раз я читал свои лекции здесь в конце мая, когда еще был учебный год. И вот теперь мне доверена такая честь открыть этот учебный год своим сообщением, своей новой лекцией на такую несколько, может быть, экстравагантную тему, над которой я, признаюсь, долго думал и которую я решил сформулировать вот именно таким образом. Итинерарий Ричарда, теология действия из рыцарских времен. Что же это такое? О чем я хотел сегодня рассказать вам и поделиться с вами? Чем? Дело в том, что в предыдущем учебном году, когда мы встречались с учащимися Свято-Филаретовского института и много говорили вот на темы, связанные с историей церкви, историей христианства, период Средневековья, в частности, мы, конечно, не могли игнорировать такие важнейшие темы, связанные с развитием христианской мысли, церковной мысли и с развитием христианского общества в целом, как вот, например, крестовые походы. Об этом мы говорили, может быть, вскользь, но вопросы слушателей по поводу того, что же такое крестовые походы, что это было за движение, почему христиане, которые вроде бы, следуя Евангелию, не должны проливать кровь, вдруг оказались одержимы вот таким стремлением куда-то отправиться и сражаться за освобождение гроба Господня, почему этот феномен вообще был возможен в истории христианства. Вот такие вопросы часто задавались. И я пытался на них как-то отвечать в той мере, в какой это было возможно, исходя из конкретной проблематики вот тех наших встреч, на которых эти вопросы возникали. И подобного рода беседы меня натолкнули на мысль о том, что необходимо посвятить отдельную такую лекцию, отдельную встречу вот этой проблеме, проблеме крестоносного движения и крестовых походов. Что же это было такое в церковной истории? Почему этот феномен был возможен? Ну, конечно, когда мы с вами начинаем разговор о крестовых походах, то первое, над чем мы, стоит нам задуматься, то, что крестоносное движение и крестовые походы – это феномен, исключительно порожденный западным христианством. В восточном христианстве, в православном христианстве мы подобного феномена не увидим, казалось бы. И, видимо, крестоносное движение является чем-то таким, что характеризует именно западное христианство, именно католическую церковь, и в том числе, кстати говоря, позволяет нам поразмышлять об отличиях западного христианства от восточного. По крайней мере, именно в таком ключе крестоносное движение традиционно рассматривалось в русской православной церковно-исторической науке 19-го, начала 20-го веков. И с этой точки зрения крестоносное движение как феномен культуры может быть полезно и в контексте занятий по сравнительному богословию, я думаю. Кроме того, мы должны с вами еще одну вещь помнить. Ведь крестовые походы не были просто эпизодом военно-политической истории западной церкви, западного средневекового общества. Это было событие исключительно культурной важности, потому что именно это событие, крестовые походы, породили и спровоцировали, лучше сказать, необычайный подъем в культуре, в первую очередь, западноевропейских народов, который был связан с тем, что западноевропейские народы, долгие века прозябавшие в варварстве, вот так вот приоткрыли для себя мир Востока и, кстати говоря, Византию и арабский мир, и многое почерпнули из этих, казалось бы, враждебных земель. Поэтому этот феномен важен не только с мировоззренческой, с церковно-исторической, но и с культурологической точки зрения. Вот вкратце то, почему мы с вами сегодня будем говорить о крестоносцах, о том, что крестоносное движение привнесло в церковную жизнь, о том, что это движение стало, по сути дела, теологией действия из рыцарских времен. Почему я так назвал тему сегодняшней нашей встречи? Потому что ведь рыцарство – это тоже социально-политический и культурно-исторический феномен, понять который и объяснить который мы можем только лишь обращаясь к сюжетам, связанным с историей крестовых походов. Вы знаете, я думаю, прекрасно, что существовало такое интересное явление, как духовно-рыцарские ордена, монашеские ордена, которые были, кстати, довольно строгими по своему уставу, мы об этом, может быть, поговорим сегодня, и которые, тем не менее, проливали кровь и были такими профессиональными военными корпорациями. Вот как такое в церкви оказалось возможно? Вот об этом тоже стоит здесь, наверное, немного поразмышлять. Почему я вынес в заглавие нашей сегодняшней встречи название одного из главных источников по истории крестовых походов – «Итинерарий Ричарда». Я поясню несколько позже, почему я так поступил. Скажу сейчас вот в таком своем затянувшемся введении только о том, что «Итинерарий Ричарда» – это один из важнейших документов, повествующих о Третьем крестовом походе, один из важнейших источников XIII века, который очень подробно написан, этот текст, на латинском языке, довольно хорошем латинском языке с точки зрения правильности и риторической изысканности. И этот текст, он подробным образом рисует панораму одного из самых широкомасштабных, кровопролитных крестовых походов, каковым был Третий крестовый поход, начавшийся в 1189 году и, в общем, завершившийся к 1192 году. Вот об этом мы сегодня будем говорить. Прежде чем мы с вами попытаемся ответить на вопрос, что же такое было крестоносное движение с точки зрения именно христианского богословия, почему западное христианство породило вот это военно-историческое, культурно-религиозное движение. Наверное, стоит вкратце мне упомянуть основной круг источников и основные исследования, обращаясь к которым вы можете сами для себя открывать какие-то темы, связанные с крестоносным движением, вас интересующие. Ну, в первую очередь, если мы с вами будем говорить о западных латинских источниках по истории крестовых походов, то здесь, конечно, я должен порекомендовать вам обратиться к истории событий, произошедших в заморских землях. Именно так пространно и витиевато называется труд, написанный Вильгельмом Тирским, епископом латинским, католическим епископом города Тира, это нынешний Ливан, древняя Финикия, который был написан на латинском языке в конце 12 столетия. Этот труд, в более 20 книг составляет его, был написан человеком, который не был простым рядовым латинским иерархом, служившим, осуществлявшим свое служение вот в Святой Земле. Это был человек, который очень долгое время пробыл в качестве посланника Иерусалимского короля в Византии и в совершенстве знал византийский, как государственный, так и церковный контекст, знал греческий язык, много общался и с императором Мануилом Комнином, и с константинопольскими патриархами, и поэтому в своем сочинении отразил очень подробно, очень обстоятельно основные темы, связанные со взаимоотношениями между латинским, католическим миром и православным, византийским миром в XII веке. Начинает свой труд Вильгельм Тирский с предыстории крестоносного движения и начинает свой труд с проблемы возникновения ислама, с описания краткого войн между арабами и Византией при императоре Ираклии, то есть касается событий VII века, а затем подробно излагает историю крестоносного движения, историю крестовых походов вплоть до 1187 года. По-латински труд Вильгельма Тирского называется «Historia rerum in partibus transmarinis gestarum», то есть «История событий, произошедших в заморских землях». Этот труд переведен был в конце XIX века таким русским историком, медиевистом Стусилевичем и опубликован. В общем, очень хороший перевод, который актуален до сих пор. В интернете он доступен, как, впрочем, и латинский текст. Так что советую вам к этому труду обращаться. У Вильгельма Тирского было достаточно много разных продолжателей, которые писали как по-латински, так и по-старо-французски. И эти, конечно, сочинения не переведены, но иметь в виду их тоже стоит. Что касается более мелких источников, более частных источников, связанных, например, с первым крестовым походом, можно упомянуть такой сборник, анонимный сборник воспоминаний, как «Геста Франкорум», «Деяния франков», написанный одним из французских рыцарей, совершивших поход от Константинополя до Иерусалима в 1099 году. Вот этот текст тоже стоит иметь в виду. Наконец, если мы с вами говорим о втором крестовом походе, знаменитом походе, проповеданном одним из главных святых Западной Церкви, святым Бернардом Клервозским, здесь, конечно, мы должны с вами вспомнить хронику Атона Фрайзенденского, который был одним из участников второго крестового похода. Ну, она, к сожалению, на русский язык полностью не переведена, есть только в латинском варианте. И, коль скоро мы с вами главное внимание будем уделять событиям третьего крестового похода сегодня, как событию наиболее репрезентативному для характеристики крестоносного движения, его цели, его внутренних интенций, мы, конечно, должны упомянуть два источника, написанных участниками третьего крестового похода, которые стоит иметь в виду. Первое – это поэма, написанная на старофранцузском языке нормандским трубадуром Амбруазом, которая называется «История священной войны» – «Histoire de la guerre sainte». Этот труд представляет собой огромное такое поэтическое произведение, написанное в жанре вот средневековых шансон де жест, в том же жанре, в котором была написана знаменитая песня Роланди, песня о Делиоме Оранжском. Вот это огромный такой труд, состоящий там несколько тысяч виршей, который тоже переведен на современный французский язык, был в 19 веке таким филологом по имени Гастон Парис. Но, к сожалению, на русский язык он не переводился полностью тоже. И этот труд тоже стоит иметь в виду. Кроме того, о третьем крестовом походе писал один из продолжателей Вильгельма Тирского, но его труд, к сожалению, не дошел до нас, по крайней мере, в полном виде. Вот. И поэтому итинерарий Ричарда, о котором я упомянул в заглавии нашей сегодняшней встречи, имеет для нас такое важное значение. Этот источник представляет собой очень подробный рассказ о третьем крестовом походе, о событиях, происходивших с 1189 года по 1192. Причем, кто был автор этого итинерария? Интересно само название, между прочим, «итинерарий», потому что традиционно в латинской церковной традиции термин «итинерарий» связывается с описанием паломничеств. Вот одним из первых таких итинерариев было паломничество Этерии Аквитанской, которую неправильно называли Сильвией Аквитанской, в раннее новое время эрудиты. Это такое паломничество в Иерусалим именно, которое как раз описывает реалии жизни в Святой Земле в Палестине в эпоху поздней Римской империи в 4-5 веках. По-моему, это, я боюсь соврать сейчас, откровенно говоря, но, по-моему, это рубеж 4-5 веков, Этерия. Да, да, верно. И вот это первый памятник в таком роде, и таких итинерариев было довольно много. И вот здесь, встречая такое название, итинерарий Ричарда, мы с вами тоже можем подумать, что Ричард I по прозвищу Львиное Сердце, король Англии и одновременно граф де Пуатье, герцог Нормандский, у него были огромные владения. Помимо Англии, большая часть Франции ему принадлежала. Вот мы можем подумать, что Ричард I тоже как смиренный паломник, пилигрим, как Этерия, одевшись в рубище, где-то там путешествовал, молился и просил милостыню. Но мы будем разочарованы, когда мы откроем это сочинение, потому что вот этот итинерарий Ричарда, написанный в 6 книгах, представляет собой очень подробный отчет о кровопролитных боевых операциях, которые осуществляло войско Ричарда I и его соратники, его союзники на территориях Малой Азии, Сирии, Палестины, то есть там, где огнем и мечом проходили крестоносцы. Уже само название и его содержание, казалось бы, как бы являют нам некий диссонанс с точки зрения христианского богословия. «Итинерарий», книга паломничества, которая на самом деле рассказывает не о паломничестве в традиционном смысле, а о кровопролитной завоевательной войне. Это парадокс, который интригует нас, безусловно. Кто же был автор «Итинерария Ричарда»? Автором был малоизвестный средневековый английский писатель, такой Ричард де Темпло, как он себя называл. Он был каноником одного из лондонских храмов, одной из лондонских церквей. И написал он свой труд в 1220-е годы, то есть в царствование короля Иоанна Безземельного, вот этого негодяя и узурпатора, против которого восстали английские бароны. И живя в такое, в общем, время упадка английского королевства, Ричард, каноник, то есть священник кафедрального собора, он, может быть, сам являясь участником Третьего крестового похода в молодые годы, а может быть, опираясь на воспоминания его участников, которых он лично мог знать, вот он написал этот книжный труд, состоящий из шести книг, «Итинерарий Ричарда», в котором подробно погружает читателя в атмосферу последних десятилетий XII века. Этот труд сохранился в единственной рукописи, в одном единственном манускрипте, хранящемся в библиотеке колледжа Корпус Кристи в Кембриджском университете. И он был опубликован в британской серии Rerum Britannicarum Scriptoris, то есть писатели о событиях средневековой британской истории, в 1864 году. Существует новое издание с английским переводом на современный английский язык, которое вышло не так давно, кажется, в 95-м году, но тут нужно уточнить в интернете. Вот это источник, который очень подробно повествует не только о перипетиях похода, не только о боевых действиях, но и о религиозном и мировоззренческом облике и Ричарда I, и короля Франции Филиппа Августа, на первых порах помогавшего Ричарду в на начальной стадии крестового похода, и о Фридрихе Барбароссе, который двигался с другой стороны в Святую Землю и был, в общем, автономен в своих действиях от Ричарда и Филиппа Августа, от основной армии крестоносцев. Что касается более позднего периода, то, конечно, я думаю, что вы очень хорошо знаете из курсов общей истории Средневековья, из курса истории церкви, что наиболее известен, скажем так, русскоязычному читателю четвертый крестовый поход, связанный с завоеванием латининами Константинополя. И здесь, я думаю, вы многие из вас читали давно переведенные воспоминания двух участников четвертого крестового похода, двух участников взятия Константинополя крестоносцами в 1204 году, воспоминания Робера де Клари и Жуфруа де Вилардуэна. Ну, эти труды касаются уже перипетии латинско-византийских отношений, и их сейчас мы касаться не будем. Просто эти сочинения тоже очень важны для нас в более широком контексте вот, истории крестовых походов. И, наконец, завершая свой разговор об источниках, скажу, что последним таким крупным сочинением, важным для истории крестовых походов, является, наверное, «Ви де Сен-Луи», «Житие святого Людовика». На самом деле, это никакое не житие, а это воспоминание Жана де Жуанвиля, шампанского рыцаря, одного из личных друзей короля Франции Людовика IX, который участвовал в седьмом крестовом походе Людовика IX, Людовика Святого, в Египет в конце 40-х годов XIII века. Я описал этот такой малоизвестный периферийный крестовый поход, закончившийся полным провалом, в ходе которого король Людовик Святой был разгромлен мамилюками и попал в плен. Этот труд тоже переведен на русский язык не так давно. Жан де Жуанвиль, «Ви де Сен-Луи», «Житие Людовика Святого», так что советую вам его иметь в виду. Но этот труд создан был уже в эпоху завершения крестовых походов, когда это движение уходило в прошлое. Далее. Конечно, нельзя забывать византийские источники, связанные с историей крестовых походов. И завершая свой экскурс в источниковедение крестовых походов, я скажу, что для понимания истории крестовых походов необходимо, конечно, прочитать и хорошо помнить Алексиаду Анны Комнины, византийской принцессы, дочери императора Алексея Комнина, которая оказалась свидетельницей первого крестового похода, видела своими глазами и Боемонда, и Танкреда, и Болдуина, И, в общем, она описала со своей византийской православной стороны вот это явление, каковым был первый крестовый поход. Поэтому для нас с вами, как для людей православных, наверное, Алексеяда Анны Камнины имеет даже в чем-то первостепенное значение из всех памятников, тем более, что есть очень хороший перевод этого труда, труда очень яркого, читающегося увлекательно, как исторический роман. Перевод Любарского очень по-своему тоже полезен и выразителен. Далее, следующим после Анны Камнины по хронологии византийским историком, запечатлевшим события второго крестового похода, является секретарь, личный адъютант императора Мануила Камнина Иоанн Кинам, который написал историю царствований императоров Иоанна и Мануила Камнинов. Иоанн Кинам писал свой труд где-то вот в 60-е, даже, наверное, в 70-е годы 12 века, и он, вкратце коснувшись царствования Иоанна Камнина, старшего сына императора Алексея и брата, соответственно, Анны, большая часть труда посвящает правлению Мануила Камнина и описывает вот эту неудавшуюся, провалившуюся военную экспансию Византийской империи, когда империя Ромеев при Мануиле в последний раз в своей истории попыталась подчинить Италию, завоевать Венгрию, утвердиться в Малой Азии. И, в общем, его рассказ очень тоже интересен с точки зрения описания взаимоотношений, например, между Мануилом Камнином и Конрадом III, императором Священно-Римской империи, ввевшим своей дружины во второй крестовый поход. Очень по-своему тоже ярко писал Иоанн Кинам войны, происходившие на юге Италии между византийской армией, большинство которой составляли половцы, половецкая конница, и нормандскими рыцарями. Это тоже важно, потому что именно норманны были, в общем, главной ударной силой и в первом, и отчасти в третьем крестовом походе. Завершает, так сказать, плеяду византийских историков, писавших о крестоносцах, конечно, Никита Ханиад, написавший свой большой исторический труд уже в начале 13 века, описавший как правление Мануила Камнина, так и рассказавшего о страшной деградации Византийской империи при Исааке Ангеле, при его преемнике Алексее, деградации, завершившейся вот этим позорным падением Константинополя в 1204 году. Вот эти труды советую вам иметь в виду, потому что они переведены, и, в общем, на русском языке они известны и читателям доступны. Вот, кратко так, описав источниковую базу нашего сегодняшнего разговора, коснусь в двух словах историографии, чтобы больше не тратить на это время. Наверное, самым крупным таким трудом по истории крестовых походов в российской историографии является, конечно, книга Успенского, Федора Ивановича Успенского, посвященная истории крестовых походов. Она так и называется. Эта книга была написана уже им, маститом византинистом, по материалам тех исследований, которые он проводил, в частности, живя в Турции, в Константинополе, при российском посольстве. Так что вот этот труд с точки зрения нарративного рассказа, изложения событий, связанных с крестоносным движением, очень полезен, и советую вам к нему обращаться. Тем более, что история Успенского была как раз издана несколько раз и в 90-е годы, и даже в нулевые, с таким не очень, правда, хорошим научным комментарием, но тем не менее она выходила в свет. Далее советую вам иметь в виду историю крестовых походов, написанную британским, английским историком, медиевистом Стивеном Рансименом, который тоже очень много занимался историей поздневизантийского периода. Вы, наверное, хорошо знаете его книгу о Великой Церкви в пленении. Книга, посвященная уже истории греческой церкви вот в период османского владычества. Ну и его книга по истории крестовых походов тоже, я думаю, будет для вас не безинтересна. Вот на этом я завершу свой вводный рассказ об историографии и об источниках. И позволю себе перейти уже к содержательной части нашей сегодняшней встречи. Итак, для того, чтобы, наверное, понять причины, двигавшие крестоносцев вот в это путешествие, двигавшие их на эту войну в Святую Землю, нам необходимо обратиться к тому, а что же привело к рождению идеи крестовых походов в Западной Церкви, почему эта идея вообще появилась. Ведь вы помните, что в эпоху святоотеческую, в эпоху патристики, в частности, вот в 4-5 веках, святые отцы церкви достаточно скептически относились вообще к любой идее священной войны. частности, Василий Велитий прямо писал, например, о том, что никакой священной войны быть не может, что священных войн не бывает, что христианин должен каяться за свое участие в боевых действиях. И если мы с вами откроем правила Василия Великого, содержащиеся в Номоканоне, в синтагме правил, мы с вами увидим, что за убийство даже на войне, в общем, правила Василия Великого налагают очень серьезную эпитемию, там, отлучение от причастия на несколько лет. И это было связано, конечно, с тем, что в период, когда происходило вот это страшное обмерщение церкви, связанное с наплывом вчерашних язычников в церковь в IV веке, церковь в лице святых, в лице Василия Великого стремилась вот так максимально ужесточить покаянную дисциплину, чтобы как-то фильтровать вот этот наплыв совершенно не церковных, по сути, людей, шедших в церковь на волне популярности христианства. Кроме того, святой Иоанн Златоуст периодически в своих проповедях тоже критически высказывался о военной службе, намекал на то, что военная служба мало совместима вообще со званием христианина. И на Западе, когда один из ересиархов по имени Присцилиан был казнен по приказу узурпатора Максима, на короткое время воцарившегося в провинции Верхняя Германия, то казнь Присцилиана, которую благословили местные епископы Верхней и Нижней Германии, встретила такое пламенное осуждение со стороны такого крупного отца Западной Церкви, как Мартин Турский, который вот тоже выступил в своих проповедях с обличением Максима как узурпатора, как человека, который в данном случае злоупотребляет своим званием христианина, санкционируя вот такую то ли религиозную, то ли политическую расправу с одним из людей, пусть и осужденных церковным собором, а Присцилиан был осужден на двух церковных соборах, на соборе в Сарагосе, в Цезарии Августанской, и на соборе в Бурдигалии, то есть в нынешнем Бордо. Несмотря на то, что этот человек был осужден, но христианин, правитель, не имеет права никого карать мечом. Можно вспомнить еще один исторический эпизод, относящийся к той же эпохе. Император Феодосий Великий, знаменитый Феодосий I, в общем, учинил массовое избиение жителей Фессалоники после того, как в Фессалониках восстал местный готский гарнизон. И после этого избиения, после этой кровавой бани, учиненной на местном ипподроме, Феодосий был отлучен от церкви свидетелем Амвросием Медиоланским и был вынужден каяться перед Амвросием, стоя на паперти знаменитой Протеанской базилики, кажется, в Медиолане. Тоже очень яркий эпизод, который вошел в аналы церковной истории и многократно повторялся и в житии, в частности, Амвросия Медиоланского, написанный одним из его ближайших учеников, и Павлом Тицинским, кажется, и последующими агиографами. То есть, резюмируя, мы с вами вынуждены признать, что идея священной войны, идея как бы войны за веру, она не соответствует преданию святых отцов, преданию древней ранней церкви, тому преданию ранней церкви, которое мы с вами знаем по святоотеческой литературе 4-5 веков. Но вот наступает 6 век, и ситуация меняется, как кажется нам. С чем это связано? Это связано, конечно, с той политикой, которую проводил император Восточно-Римской империи, император Юстиниан. Суть, характер этой политики, я думаю, хорошо вам известен из общего курса церковной, византийской, гражданской истории. Вы, наверное, знакомы с историей Византийской империи Кулаковского, Васильева, с работой Шарля Дили, может быть, слышали о работе Шарля Дили, посвященной Юстиниану. И, в общем, политика Юстиниана представляла собой так вот в целом попытку реставрации Римской империи в ее былом величии, в первую очередь величии военном, конечно же. И при этом, пытаясь восстановить Римскую империю, вот, кодифицируя законы, создавая кодекс, воюя против персов довольно успешно, против сасанидского Ирана на востоке, сокрушив мощь варваров на западе, завоевав королевство вандалов и королевство остготов руками Велизария и Нарсеса, своих стратегов, Юстиниан в своих конституциях, запечатленных в кодексе, постоянно подчеркивает, что он является не просто римским императором, триумфатором, победителем, но он является еще и христианнейшим императором, который является покровителем церкви, который, в общем, находится на своем посту для того, чтобы защитить православную веру. Если мы с вами откроем главный источник по истории войн Юстиниана, историю войн, написанную Прокопием Кесарийским, одним из офицеров Восточно-Римской армии VI века, мы увидим, что Прокопий Кесарийский очень часто цитирует речи, которые он, видимо, сочинял на основании подлинных речей, слышанных им, речи византийского стратега Велизария, обращенные, ну, в частности, к готам, например, готским майордомам и готским дружинникам на переговорах. И в этих речах Велизарий формулирует программу византийской армии в Италии. Программа эта заключалась в том, что ромеи, то есть римляне, пришли сюда для того, чтобы не просто очистить Италию от готов, от варваров, но и чтобы утвердить православную веру здесь, на этих землях, принадлежавших некогда Римской империи, потому что, как вы помните, все варварские германские племена, и вандалы, и готы, за исключением франков, были арианами, еретиками. И поэтому борьба с арианами, борьба с еретиками, в общем, укладывалась вот в эту идею защиты православной веры, которую осуществлял император Юстиниан. И хотя сам Прокопий Кесарийский был, в общем, как офицер Восточно-Римской армии, как человек таких вольных взглядов, мало связан с церковью, и как-то по-христиански он не склонен был осмыслять те события, в которых он сам участвовал, но, тем не менее, если внимательно читать его войны, особенно историю войны с готами, то мы увидим вот этот вот как бы христианский подтекст, как бы попытку объяснить, оправдать завоевательную войну не просто идеями реставрации Римской империи, но и идеями защиты православной веры от еретиков. Вот это первый в истории церкви такой вот прецедент, наверное, использования христианской риторики в таких военно-политических целях. Прокопий Кесарийский не просто участник войн Юстиниана, не просто человек, обладавший литературным даром. Это, в общем, историк, который стал образцом для всего последующего византийского историописания, для всей последующей византийской культуры. Его сочинения цитировали не только ближайшие продолжатели, такие как, например, Агафий Миренейский или Менандр Протектор, но и упоминавшаяся мной сегодня Анна Камнина или Никита Ханиад. Сочинения Прокопия Кесарийского были очень популярны в Византии вплоть до ее падения, вплоть до эпохи палеологов. Поэтому мы можем с вами говорить о том, что через Прокопия Кесарийского идея как бы войны за православную веру, она таким образом появляется именно в восточной христианской традиции, как это ни парадоксально может быть на первый взгляд. И к этой идее византийские писатели периодически возвращаются. Если мы с вами вспомним, например, продолжателя Феофана, описание кампании Иоанна Каркуаса, византийского стратега, взявшего Эдессу в 40-е годы X века и вывезшего из Эдессы Мандилион, нерукотворный спас, нерукотворный убрус. Если мы с вами вспомним историю Льва Диакона, который, описывая сражение при Доростоле между Иоанном Цимийским и Святославом, упомянул о чудесном явлении Федора Стратилата, который сражался на стороне ромеев против русов, мы с вами поймем, что вот эта идея войны за православную веру, она периодически всплывает в византийской исторической литературе, как вот такая, может быть, отчасти маргинальная идея, но идея параллельно сосуществующая с церковной негативной оценкой любой войны, как греха. Вот в Византии это существует, это существовало. Существовало ли нечто подобное на Западе, в западной традиции раннего Средневековья? Интересно, что одним из первых таких трудов крупных исторических по истории церкви и по гражданской истории является книга, написанная отнюдь не германцем, а представителем покоренного германцами галло-римского населения Галлии. Я имею в виду, конечно, историю франков Григория Турского. В этом сочинении мы с вами не найдем намека даже на какую-то идею священной войны за христианскую веру. Наоборот, Григорий Турский в своем сочинении скорее стремится всячески эту идею, вообще не упоминая эту идею как таковую, пытается представить современных ему правителей, франкских королей Австразии, Нейстрии, Бургундии, как, в общем, кровавых тиранов, как грешников, которые постоянно нарушают заповеди Божии. И все вы, наверное, помните о вот этих жутких зверствах двух королев франкских, боровшихся друг с другом за власть, Брунгильды и Фридегонды. Вот эти два женских образа, такие зловещие для германской, для франкской истории той эпохи, они, в общем, характеризуют состояние духовной властной элиты у франков и вообще у германцев в целом в раннее Средневековье. Наверное, только Карл Великий, став императором, попытавшись воссоздать Римскую империю на Западе уже как империю германскую, попытался обратиться к вот этой идее войны как защиты церкви, защиты веры. И эта идея периодически, намеки на нее мы встречаем в источниках современных Карлу Великому, в частности, и в истории, в жизнеописании Карла, написанном Эйнхардом, и в жизнеописании Людовика Благочестивого, написанным Теганом. Мы встречаем с вами вот с этими словами о том, что император был защитником веры, почитателем церкви. То есть здесь, конечно, скорее всего, вот эти франкские историки каролинского уже времени просто копировали эти византийские стереотипы, ибо, как мы знаем, и каролинский двор, и позднее атоновский двор старался подражать именно византийскому двору и византийским представлениям о власти, о месте государя в мире и в церкви. То есть какой-то специфичности западной латинской идеи священной войны в раннее Средневековье мы с вами в памятниках, в источниках, наверное, не находим. До определенного момента. До какого момента? До XI века. Вот XI век является отправной такой и переломной точкой, после которой наступает принципиально иная эпоха, и после которой в сознании западных христиан наступает определенный сдвиг. Когда мы с вами начинаем говорить о событиях XI века, наверное, вы сразу думаете о таком принципиальном событии того времени, как вот Великая схизма, да, раскол церкви, раскол 1054 года, разрыв общения между Римом и Константинополем. Но на Западе, на самом деле, в западном христианском мире это событие не воспринималось как нечто эпохальное, нечто значимое. Этот спор в 1053 году начал Константинопольский патриарх Михаил Тирулярий. Папа Лев IX на него, в общем, лениво реагировал, потому что был заинтересован в политическом союзе с Византией против норманнов, завоевавших уже в то время Сицилию, Южную Италию. И обмен анафемами между патриархом Михаилом и кардиналом Гумбертом, папским легатом, в общем и целом широко замечен на Западе не был. Да, конечно, отчет кардинала Гумберта о поездке в Константинополь попал в корпус сочинений Петра Дамиани, одного из таких крупных деятелей клюнийского движения, а потом уже этот отчет перекочевал из сочинений Петра Дамиани в некоторые хроники, ну, в частности, например, в хронику Сидиберта из Жамблу, одного из бенедиктинских историков, достаточно крупных, рубежа XI-XII веков. Но факт присутствия в этой хронике отчета кардинала Гумберта с обличениями греческих ересей, в общем, не говорит о том, что это событие, разрыв между Римом и Константинополем, как-то потряс умы современников на Западе, как, впрочем, и на Востоке. Скорее, это событие склонны были переоценивать позднейшие полемисты, участники греко-латинской полемики, греко-латинских споров. Гораздо большее значение для истории Западной Церкви во второй половине XI века имела борьба за инвеституру, противостояние, приобретавшее именно вооруженный военный характер, противостояние между папством и Священно-Римской империей за первенство в западном христианском мире. Что же это было за противостояние? Позволю себе сказать несколько слов об этом для лучшего понимания генезиса идеи крестоносного движения. Вы, наверное, знаете в общих чертах, что такое инвеститура. Вот если спрошу у вас я, что такое инвеститура, так сходу кто-нибудь сможет ответить? Погромче только, пожалуйста. Поставление на служение. Ну, в общем, да, наверное, вы справедливы в целом, можно так сказать. Но все-таки это более конкретный термин. Он имеет более конкретное значение. Вот это ближе, да. Полномочия епископа, то есть инвеститура буквально по латыни означает как бы облачение в одежду. Потому что вестис по латыни одежда, инвеститура – это вот наделение кого-то одеянием, одеждой. То есть это процедура, которая представляла собой действительно наделение избранного епископа или аббата его реальными полномочиями уже вот со стороны верховной власти. А кто был в западном христианском мире носителем верховной власти до середины XI века? Конечно, таким носителем был император, император Священно-Римской империи. Священно-Римская империя де юре, в том виде, по крайней мере, в каком она существует в XI веке, возникает, как вы помните, в 962 году, когда германский король Атон I захватил Италию, низложил местного тирана, итальянского герцога Беренгария, и, в общем, присоединив де-факто Северную Италию к германскому королевству, удостоился коронации императорской короны, которую ему преподнес папа Лев VIII в Риме. Вот с тех пор возникает Римская империя, как такая юридическая фикция, потому что все подданные германского короля были записаны формально римлянами, и действительно, как бы король Германии приобретал этот титул не от кого-нибудь, а из рук первого епископа христианского мира, тем более епископа Рима, и, в общем, никто легитимность этого акта не оспаривал. И с тех пор при преемниках, особенно, конечно, Атона I, при Атоне II, при Атоне III и в большей степени при преемниках Атона III уже из новой династии, возникает такое особое явление в Западной Церкви, когда, по сути дела, император Священно-Римской империи становится таким верховным гарантом любых канонических процедур, происходивших в церковной жизни. В Священно-Римской империи было нормой, что, в общем-то, по мере экспансии немецких рыцарей на север и на восток, помимо захватывания немецкими рыцарями славянских языческих земель Полабия, долины Эльбы, да, позднее долины Одера, Померании, на этих местных славянских языческих землях немецкие рыцари основывали крупные крепости, замки. Это были форпосты и обороны. При этих крепостях возникали домовые церкви, которые, естественно, освящались епископами, специально для этого поставленными. И этих епископов утверждал на их кафедрах император. Возникала система такой вот как бы военной церкви при императоре. И очень часто епископские кафедры в рамках такой системы замещали ближайшие родственники императорской фамилии. В частности, вот если мы посмотрим на то, кем были немецкие епископы там, Хильдесхайма, Бремена, Гамбурга, Вюрцбурга, тем более таких крупных городов, как Майнц, Триер, Кёльн, то это были, конечно, родственники либо императорской фамилии, либо выходцы из княжеских немецких родов, представлявших собой разные части Германии, разные древние германские народности. Саксов, швабов и так далее. И таким образом весь церковный уклад жизни был неразрывно связан с вот этой вот феодальной иерархией, существовавшей в Священно-Римской империи. Именно император наделял инвеститурой епископов и аббатов. И этот порядок существовал долгое время, несколько десятков лет, до тех пор, пока деятели клюнийского движения, монашеского движения, боровшиеся за коренное обновление церковной жизни на Западе, не решили положить конец вот этой зависимости западной церковной иерархии от светской власти, от власти императоров Священно-Римской империи, от власти германских королей. И одним из первых римских епископов, выходцев из клюнийского монастыря, представителей клюнийского движения, был Лев IX, как раз тот самый папа Лев IX, при котором произошел Великий Раскол 1054 года. Вот он уже начал делать первые шаги на пути эмансипации церковной жизни от императорского такого недреманного ока. В частности, уже при ближайших преемниках Льва IX, при папе Николае II, Латеранский собор 1059 года принимает постановление, по которому прерогатива избрания римских епископов отнимается у римского народа. Почему? Потому что эта древняя традиция избрания пап римским народом выродилась к XI веку в фикцию. Избрание, по сути дела, проходило под диктовку германского короля. И прерогатива избрания папы передается специальной коллегии кардиналов, учрежденной для этого. Вот это был одним из первых таких шагов со стороны римской церкви, недружественных по отношению к германскому королевству, по отношению к Священно-Римской империи. Ну а далее конфликт стал разгораться. При Николае II, при папе Александре II, в 1060-е годы начинается раскол Западной Церкви, ибо императрица Агнеса, управлявшая Германским королевством в малолетство своего сына, будущего императора Генриха IV, находясь под влиянием своих родственников, немецких епископов, дает согласие на избрание антипапы, епископа Пармы по имени Кадал, который становится антипапой. И возникает два папы. Александра II, канонического папу, поддерживают клюнийцы, вот эти вот монахи и епископы, желающие обновления Западной Церкви, а Кадала Пармского поддерживают немецкие, конечно, архиереи, связанные с императорским двором. И эта ситуация длится довольно долго, до смерти Кадала Пармского, этого антипапы. А затем в 1073 году, после кончины Александра II, папой становится знаменитый архидиакон Гильдебранд, принимая имя Григория VII. И одним из первых решений Григория VII является решение, санкционированное Латеранским собором, о том, что отныне любая инвеститура епископа или аббата, проведенная императором, является неканонической, незаконной, а все инвеституры должны осуществляться папой римским через его легатов. Вот это решение приводит к страшному конфликту между Римом и империей. И не вдаваясь в подробности этого конфликта, скажу, что все закончилось очень печально. После того, как император Генрих IV каялся коленопреклоненно перед папой Григорием VII в Каносе в 1077 году, между папой и императором вспыхнула настоящая война, потому что папа благословил восстание против Генриха IV внутри Германии, восстание под руководством герцога Рудольфа Швабского. И, в общем, эта война будет продолжаться с перерывами там несколько десятилетий, вплоть до 1120-х годов, вплоть до Вормского конкордата. И вот во время этих драматических событий, расколовших вот так вот непримиримо Западную Церковь на две части, на сторонников папства и сторонников империи, которых впоследствии уже в XII веке будут называть гвельфами и либеллинами, гвельфы – сторонники папы, либеллины – сторонники императора. Вот в период, когда начался этот раскол, появляется очень важный памятник церковного права, точнее, два очень важных памятника церковного права в Западной Церкви, которые стали таким закладным камнем в основании развития идеи крестоносного движения. Прежде чем сказать о том, что это были за памятники, уточню, какому каноническому праву следовала Западная Церковь вот накануне борьбы за инвеституру. Вы помните, что такой очень мощный, последний мощный кодификационной реформой в Западной Церкви было принятие папством псевдоисидоровых декреталий, появление псевдоисидорового собрания в IX веке, которое как бы обосновывало главенство папы в церкви. И на базе этого огромного сочинения компилятивного появляется такой юридический сборник в первой половине XI века, как декрет, составленный епископом Бурхардом Вормским. По этому декрету Бурхарда Вормского как раз существовала немецкая церковь, и именно этот декрет как бы оправдывал вот эту систему инвеституры, при которой император Священно-Римской империи вмешивался легально в церковные дела и давал как бы санкцию на утверждение епископов и аббатов. И вот, борясь со сторонниками императора, деятели клюнийского движения и деятели позднее уже григорианской реформы, именно так называют тот комплекс мер по упразднению императорской инвеституры, который начал предпринимать Григорий VII, вот сторонники григорианской партии, они составляют несколько канонических сборников, и наиболее важным и полным каноническим сборником становится коллекция канонов, автором которой был племянник покойного папы Александра II, Ансельм Лукский, епископ Луки по имени Ансельм. Он составляет этот канонический сборник где-то около 1082-83 годов. Сборник очень большой по составу, тоже компилятивный, тоже он на две трети состоит из цитат из Лжеисидоровых декреталий. Состоит сборник Ансельма, коллекция канонов Ансельма из 13 книг, из 13 частей. И вот, если мы с вами можем сейчас оставить за скобками первые 12 книг, как, в общем, не имеющие отношения к нашей теме, то 13-ю книгу коллекции канонов Ансельма мы должны с вами упомянуть, потому что именно в этой части своей компиляции Ансельм Лугский выдвигает тезис о том, что Церковь Христова имеет право осуществлять такую вещь, как «персекуцио беата», по латыни «персекуцио беата», то есть «блаженное преследование», буквально так это можно перевести. Вот. Церковь может справедливо проливать кровь, потому что Моисей проливал кровь нечестивых врагов, убил египтянина, как вы помните, из Писания, из канона Андрея Критского. Моисей поразил египтянина. Потом израильтяне боролись с хананеями в Святой Земле. И вот ссылаясь, например, Моисея, например, Судей, например, пророка Илии, который избил жрецов Ваала, Ансельм Лугский пишет, что церковь может брать в руки меч, может влагать меч в руки своих верных чад для защиты церкви, для защиты римской церкви, папства имел в виду Ансельм, борясь против императора, против германского короля, против тирана и святотатца. Именно такими словами называет Ансельм Лугский императора Генриха IV. Эти же самые идеи, которые вот запечатлены в 13-й книге коллекции канонов, Ансельм Лугский постоянно транслирует в другом своем сочинении, которое представляет собой открытое письмо, как бы написанное антипапе Клименту III, Гвиберту Равенскому, новому антипапе, которого назначил император Генрих IV. То есть появляется идея священной войны. Откуда ее взял Ансельм Лугский? Ссылаясь вот так вот прямо, перескакивая через все века святоотеческой традиции прямо к Ветхому Завету. Откуда он взял эту идею? Вероятно, на него как-то повлиял дядя, папа Александр II, ибо еще тогда, когда Ансельм Лугский был молодым учащимся кафедральной школы в соборе Милана, в базилике Святого Амвросия, при своем дяде Александр II уже тогда, в 60-х годах XI века, активно благословлял так называемых патаринов. Это такая была секта вооруженных разбойников, которые, в общем, вели вооруженную борьбу против клира Миланской архиепископии с тем, чтобы насильственно внедрить в Миланской архиепископии нормы клюнийской реформы, нормы вот, обновления церковной жизни. Но они боролись против женатого священства, они пытались добиться обязательного целибата священства. Вот такова была ближайшая цель патаринов тогда, в 60-е годы XI века. И, видимо, у них как раз Ансельм и почерпнул эту идею священной войны. Потом, со временем, движение патаринов выродится в секту, окончательно и уже будет объявлено ересью папами XII века. Но в XI столетии папы им покровительствовали, активно их использовали для консолидации итальянского духовенства вот, против германского короля. И не случайно именно Александр II, именно дядя Ансельма Лугского, благословляет короля Кастилии Санчо на крестовый поход против альморавидов, против кордовских халифов. Таким образом, наверное, впервые придавая вот этой вот реконкисте, борьбе испанских христиан за свободу от арабов, религиозный смысл, религиозное значение. Преемник Александра II, папа Григорий VII, духовный отец Ансельма Лугского, всячески будет бороться за то, чтобы заменить на освобожденных испанских землях, освобожденных от мусульман, древний готский христианский мазарабский обряд, как он называется, римским богослужебным чином, проявляя к делам Испании пристальное внимание и тоже, в общем, активно развивая вот эту идею священной войны. Итак, мы с вами видим, что идея священной войны очень так остро и радикально формулируется в западном христианстве именно деятелями клюнийского движения, клюнийской реформы. И здесь, конечно, Ансельм Лугский и Григорий VII вот являются для нас знаковыми фигурами, такими знаковыми именами. Советую вам помнить эти имена, вспоминая крестовые походы. Ну, а дальше происходят события, всем нам известные. Преемник, ближайший преемник Григория VII, его единомышленник, папа Урбан II, на соборе в Клермоне в 1095 году провозглашает крестовый поход, что послужило причиной, точнее поводом для вот такого провозглашения, для такого призыва, адресованного папой Урбаном II европейскому рыцарству на Клермонском соборе, вы, наверное, помните. Незадолго перед этим, в 1090 году, император византийский Алексей Комнин написал папе письмо, в котором умолял западных рыцарей и папу в первую очередь прийти на помощь погибающей Византийской империи, ибо Византия тогда находилась под ударом с двух сторон. В 1090 году с востока византийские города, еще остававшиеся в руках урамеев, города Вифинии, были атакованы полчищами сельджуков, уже шедшими из Иконии, из Иконийского султаната к Мраморному морю. А Константинополь с севера был подвержен нападению печенегов, печенежских полчищ. Поскольку печенеги и сельджуки были родственны по языку, между ними было как политическое, так и военное взаимодействие. Да, часть печенегов во главе с ханом Кегеном принимает христианство незадолго перед тем. Но основная часть печенежской орды была либо языческой, либо мусульманской уже к тому времени. И, казалось, дни Константинополя сочтены. И вот в этот момент Алексей Комнин слезно умоляет папу о помощи. Не только папу он умоляет о помощи, но еще и графа Фландрии. И, в общем, разговоры об оказании такой помощи шли как минимум за 5 лет до Клермонского собора. Но к 1095 году ситуация изменилась, ибо в 1091 году Византия сумела, благодаря помощи половецкой орды, благодаря помощи половецких ханов, нанести поражение печенегам при Ливунионе. Затем византийский флот сумел воспрепятствовать переправе сельджуков на европейскую часть Дарданелл. Сельджукский пират Чак был разгромлен. И, в общем, Византия как бы была спасена, и Алексей Комнин был уже не заинтересован в появлении крестоносцев. Поэтому, именно поэтому Анна Комнина встречает крестоносцев крайне враждебно. Пишет в Алексеаде о том, что у латинина священники могут совершать мессу и потом после этого идти в бой, лично сражаться, проливать кровь, не расстаются с мечом и щитом, а наши вот православные священники следуют канонам. И вообще именно Вселенский Патриарх, Патриарх Константинополя, пишет Анна, является настоящим главой христианства, а вовсе не папа. Вот так вот она по-своему понимает 28-е правило Халкидонского собора. Но вот такая глухая оппозиция и недовольство, с которым ромеи встречают крестоносцев, византийцам не помогла, ибо крестоносцы сумели разбить сельджуков, сумели, формально принеся присягу Алексею на верность, в общем, проводить совершенно независимую политику. И в итоге вы помните, что в 1099 году силами крестоносцев был взят Иерусалим. Крестоносцы устроили там массовое побоище, убивая всех подряд, как мусульман, так и христиан, не говоря уже об иудеях. И после этого смертоубийства там было основано Иерусалимское королевство. В основу этого королевства было положено, были положены обычаи, уставы, кутюмы, принятые в некоторых провинциях Франции. И эти кутюмы Иерусалимского королевства известны под именем Иерусалимских ассизов. Ну, правда, они будут кодифицированы несколько позже. Ну, а Иерусалимское королевство, вот так вот существуя в окружении мусульманских владений, нуждается в защите. И очень скоро, уже через почти через 20 лет после первого крестового похода, в Святой Земле возникает такое, казалось бы, странное явление, как духовно-рыцарские ордена. Сначала появляется орден госпитальеров, потом через несколько лет тамплиеров. В основу устава этих орденов полагается устав очень сурового монашеского ордена, ордена цистерцианцев. Цистерцианцы – это монахи, связанные с именем такого крупнейшего мистика преподобного католической церкви XII века, как Бернард Клервозский. Это был очень яркий человек, очень интересный человек, отпрыск знатного бургундского герцогского рода. Он оставил мир, оставил блестящие перспективы. Не просто стал монахом в одном из бенедиктинских аббатств, чтобы заниматься литературным творчеством, быть духовником кого-нибудь из королей, а он решил создать свой орден, и он отправился в такой отдаленный монастырь, и вот он очень много потрудился для создания цистерцианского устава. Устав представлял собой как бы такое более жесткое, суровое прочтение правил Бенедикта Нурсийского. Цистерцианцы стремились к более последовательному исполнению правил Бенедикта Нурсийского, причем, если для бенедиктинцев главное дело это исполнение девиза «Ora et labora», «Молись и трудись», как мы знаем, это девиз из устава святого Бенедикта, устава VI века, то для цистерцианцев главным делом жизни был молитвенный труд, в первую очередь мистический труд. И еще очень важным отличием цистерцианских монастырей от бенедиктинских является подчеркнутая аскеза в богослужении. Если бенедиктинские аббатства уже к XII веку превратились в такие великолепные сооружения, куда свозились драгоценные реликварии, потиры, кресты, дары разных феодалов, то это были сокровищницы самые настоящие, как вот, например, знаменитое аббатство Сен-Дени, настоятель которого, аббат Судерий, как раз стал одним из первых таких идеологов французской королевской власти, таким создателем, можно сказать, политической доктрины французского королевства. То вот цистерцианские монастыри как раз развивались как такие острова аскезы, где, в общем, служение мессы и других служб судочного круга, служб бревиария было предельно суровым, аскетичным, где ничего не было, кроме распятия деревянного или каменного, где была очень грубая и примитивная церковная утварь с точки зрения художественного оформления. И вот именно своей аскезой и своим мистицизмом орден цистерцианцев и привлекал современников. Когда начнется второй крестовый поход, когда мусульмане захватят Эдессу и уничтожат Эдесское княжество, созданное крестоносцами в начале XII века, то Бернард Клервозский начнет очень активно проповедовать новый крестовый поход для освобождения Эдессы. И на призыв Бернарда, или Бернхарда, если произносить по-германски его имя, откликнется, в общем, цвет европейского рыцарства, император Священно-Римской империи Конрад III, и король Франции Людовик, и многие-многие другие знатные люди. И вот этот поход закончится полным провалом, потому что до Сирии доберется только Конрад. Но, в общем, все его попытки вернуть Эдессу закончатся ничем. А французский король потерпит полное поражение в горных проходах Киликии, будучи разгромлен сельджуками. В общем, поход провалится. Но, тем не менее, вот такое пламенное отношение Бернарда Клервозского, казалось бы, мистика, ушедшего от мира, к идее крестового похода по-своему показательно. Бернард Клервозский написал целый трактат в форме проповеди, который называется «Похвала истинному воинству Христа». Точнее так, «Похвала новому воинству Христа». «De laude nova militia Christi» он называется. И в этом трактате Бернард Клервозский очень резко противопоставляет светское рыцарство, которое называет, играя словами, «молиция», то есть вот сборище дурных людей. Термин «милиция». Милиция по-латыни – это воинство, войско. И с точки зрения Бернарда Клервозского, подлинным воинством Христа является именно духовно-рыцарское братство, монашеское братство вот этих двух орденов – госпитальеры и тамплиеры. У истоков обоих орденов стояли французские рыцари. И будучи монахами, следующими уставу, в общем, приближенному по суровости к уставу цистерцианцев, в отличие от цистерцианцев, тамплиеры в первую очередь и госпитальеры во вторую должны были воевать с оружием в руках, защищая границы Иерусалимского королевства. Госпитальеры первоначально брали на себя еще и каритативные функции, заботясь о больных, о прокаженных, о паломниках, защищая паломников на опасных дорогах Сирии и Святой Земли. Ну, а тамплиеры, давая обет защиты храма Иерусалимского, в общем, фактически представляли собой просто такую вот профессиональную военную организацию, монашеские послушания, которые представляли собой просто ведение боевых действий против окрестных мусульман. И причем действий часто довольно агрессивных. Вот тамплиеры и госпитальеры были наиболее боеспособной, пожалуй, частью, которыми располагал иерусалимский король, периодически воюя против мусульман. Реакция мусульманского мира на крестоносное движение была сначала такой замедленной. Иконийский султанат потерпел полное поражение от крестоносцев при Дарилее в 1097 году, когда еще войска первого крестового похода шли в Святую Землю. С тех пор иконийские или румские султаны пытались лавировать между крестоносцами, царями Телетийской Армении, точнее до 1198 года еще князьями, рубинидами, и Византии. И, в общем, серьезной опасности для крестоносцев иконийский султанат не представлял. Что же касается разрозненных арабских князьков и эмиров Сирии, Трансиордании, то вот они смогли объединить свои усилия только ближе к второй четверти XII века, что позволило им отвоевать Эдессу, но не более того. И Антиохия, где было основано крестоносцами Антиохийское княжество, и графство Триполи в Ливане, основанное нормандскими крестоносцами, по-прежнему были независимы, а Византия при Иоанне Комнене расширила свои владения, вернув очень многое, что было потеряно во время сельджукского нашествия XI века. И вот, казалось бы, дело христианства в Святой Земле процветает. Вот эти военные успехи сочетаются с колоссальным духовным подъемом. Возникают духовно-рыцарские ордена, возникают параллельные православным патриаршие латинские католические кафедры. Например, папа Паскалий II, преемник Урбана II, основывает параллельную католическую иерархию в Антиохии и Иерусалиме, тем самым показывая канонически, что между церквями существует раскол. И, казалось бы, католическая церковь очень прочно утверждается в Святой Земле. Но происходят события трагические для крестоносцев, для дела христиан. Эти события начинают происходить в 80-е годы XII века, тучи сгущаются над Иерусалимским королевством. Связано это было с тем, что в середине 80-х годов XII века, в 1180-е годы, за грехи наши, как пишет Вильгельм Тирский, в завершающей части своей истории, мусульманский мир сумел найти очень яркого, талантливого, харизматического лидера, который сумел объединить не только арабские княжества Сирии и Трансиордании, но еще и курдские племена, сумел захватить власть в Каире и стать султаном Египта. Этим человеком был знаменитый Саладин, или Салах-ад-Дин. Он был курдом, то есть он не был арабом, он был чужд вот этой арабской правящей элите, одряхлевшего аббасидского халифата. Саладин не был и турком, и он не принадлежал к вот этой касте воинов-гулямов, то есть тюркских воинов-рабов, которые столетиями служили арабским властителям на Востоке и очень часто захватывали власть. Именно таким гулямом потом будет знаменитый Бейбарс, половец, Кыпчак, основатель мамилюкской династии в Египте, но это уже в 13 веке. Саладин был курдом, то есть принадлежал к ираноязычному народу, народу, в общем, с исламом, связанным очень сложными взаимоотношениями, ибо вы знаете, что курды после падения сасанидского Ирана под ударами мусульман очень долго сохраняли зороастризм, и потом на базе зороастризма возникают новые культы синкретического характера, как вот езиды, например. Ну, в общем, с исламом были сложные отношения у курдов, и тем не менее, именно Саладин Курд становится таким лидером исламского мира. Он обманом пробирается в Каир, захватывает там власть, умертвив местного султана, и объединив под своей властью, в общем-то, все владения мусульман от Египта до Трансиордании и Сирии, он начинает, объединив силы, поход на Иерусалим. Он разбивает в сражении у Тивериадского озера силы Иерусалимского королевства, и захватывает Иерусалим. захватывает Иерусалим, обращает в мечети христианские храмы, продает христианских поселенцев в рабство, и затем его полчища двигаются к побережью, оттесняя крестоносцев, перепуганных и разрозненных, к морю. Эти события стали известны в Европе очень быстро, очень скоро. Иерусалим пал в 1187 году, а уже в следующем году папа Григорий VIII начинает проповедь нового крестового похода, как об этом пишет Амбруаз в своей «Истории священной войны». Вот из-за нашей, вот такой, из-за нашего совершившегося безумия Бог попустил нам потерять эти земли, «surfait folie» по-старофранцузски, вот такое вот совершившееся как бы безумие, наши грехи. И вот после этого папа, апостолик, которого Амбруаз называет словом «апостуаль», такое вот какое-то старофранцузское искажение латинского слова «апостолик», Григорий начинает проповедь крестового похода. И на эту проповедь откликаются сразу несколько знатных особ Европы, а именно император Священно-Римской империи Фридрих Барбаросса, король Франции Филипп Август, король Англии и герцог нормандский Генрих II Плантагенет и его сын граф де Пуатье Ричард, будущий Ричард I, львиное сердце. Эти события очень подробно и обстоятельно описаны в итинерарии Ричарда, о котором я говорил в начале нашего сегодняшнего разговора, ибо Ричард де Темпло, составляя 1220-е годы итинерарий, опирается в первую очередь на поэму Амбруаза, на историю священной войны. И вот такое вот неравнодушное отношение представителей королевских родов Европы к проповеди папы говорит о том, что идея крестоносного движения еще жива пока, она еще не скомпрометировала себя полностью. Вы, наверное, знаете из общих курсов по истории средних веков, церковной истории, о сюжете, о событиях, связанных с действиями, с операциями Третьего крестового похода. Поход начинался достаточно разрозненно. Фридрих Барбаросса, конечно, император Священно-Римской империи, располагал наибольшим количеством крестоносцев. Он располагал, во-первых, своими вассалами, своей дружиной, своими рыцарями. Он мог опереться на своих союзников в Северной Италии, ибо вы помните, что Фридрих Барбаросса в первой части своего правления, будучи еще молодым человеком, выдержал очень долгую и изнурительную войну против ломбардской лиги, во главе которой находился папа Александр III. Но теперь, примирившись с папством после Латеранского собора 1179 года, Фридрих Барбаросса был готов вот все свои силы положить на службу церкви, и он, обменявшись с Саладином гневными посланиями, призывая Саладина в этих посланиях очистить Иерусалим, оставить священный для христиан город, Фридрих начинает готовиться к выступлению. Переписка между Барбароссой и Саладином сохранилась в итинерарии Ричарда. По-своему, она примечательна и показательна, ибо она как бы вот являет собой мировоззрение двух сторон, мировоззрение этих людей. Фридрих Барбаросса называет себя император инвиктиссимус, кайсер эт принцепс романорум, то есть величает себя всеми теми титулами, которыми величали себя Константин, Феодосий, Юстиниан. Конечно, для гордых греков это было неприемлемо. Они себя считали ромеями, а германцев продолжали считать варварами и узурпаторами. Но реальность была такова политическая, что Римская империя давно стала на Западе политической реальностью уже как империя германская. И, в общем, вот здесь мы с вами видим тоже своеобразный синтез. Стремление немецких рыцарей освободить Святую Землю здесь соседствует с как бы аллюзиями западных христиан, связанными с возрождениями Римской империи, ибо Фридрих Барбаросса в письмах Саладину, сохранившихся в итинерарии Ричарда, ссылается на примеры римских императоров, воевавших на Востоке. Упоминает он Помпея Великого, упоминает Антония и Цезаря. Вот так вот оправдывает свои претензии на владение Иерусалимом. В ответе Саладин тоже очень надменно говорит о том, что Фридрих не имеет никаких прав в Святой Земле, что христиане должны отказаться от Иерусалима, ибо мы придем к вам, завоюем ваши земли и сделаем вас мусульманами. Вот такой актуальный для нынешнего идила пафос. После обмена этими письмами начинается уже подготовка к борьбе. И вскоре, уже в начале 1189 года, даже чуть раньше, войско Фридриха готово выступать. Фридрих Барбаросса движется маршрутом своего предшественника Конрада III. Он двигается через территорию Венгерского королевства, и здесь, в Венгрии, он встречает поддержку короля Белы. Когда-то мадьяры, бывшие дикарями, язычниками, терроризировавшие всю христианскую Европу в X веке, теперь, спустя полтора века после святого Иштвана, давно уже стали католиками, восприняли феодально-рыцарскую культуру и готовы принять участие в этом новом крестоносном походе на равных с немцами правах. Король Бела отряжает свои венгерские отряды крестоносцев, и как немцы, так и венгры двигаются по территории уже Византийской империи, переправившись через Дунай. Здесь, на территориях Фракии, Фридрих сталкивается с восстанием местных болгар против Византии. Вы помните, что болгарское царство было насильственно ликвидировано в Византийской империи в правлении императора Василия II Болгарактона, болгаробойцы, в начале XI века. Ликвидировано оно было очень кроваво, очень жестоко. Потом болгары там пытались периодически восстать, но каждый раз арамеи и греки кроваво карали своих единоверцев и восстанавливали Дунайскую границу. И вот теперь, когда империя арамеев ослабела после падения династии Комнинов, при императоре Алексее Ангеле болгары восстали вновь, и на этот раз успешно они сумели создать независимое княжество южнее Дуная, и это новое болгарское княжество возопило о помощи к Барбароссе, обещая принять унию, обещая принять подданство императора Священно-Римской империи. И, конечно, Фридрих Барбаросса оказал восставшим болгарам свое покровительство. Исаак Ангел воспринимал, точнее, на престоле уже, да, еще Исаак был. Вот он очень негативно, очень, так сказать, с опаской воспринял это перемещение немецких и венгерских крестоносцев по своей территории, но Византия пребывала в стадии агонизирующей, империя не могла ничего противопоставить уже, к сожалению или к счастью, крестоносцам, и в итоге немецкое воинство вместе с венгерскими крестоносцами сумело переправиться через Босфор на азиатский берег Малой Азии. И затем Фридрих Барбаросса, пробивая через территории, которыми владел румский султанат, которыми владели сельджуки, дошел до территории Киликии. Но в Киликии случилось несчастье. Император утонул, то ли купаясь в горной реке, то ли во время переправы он упал с лошади и не смог выбраться. В общем, Фридрих Барбаросса, уже человек немолодой, погиб. Неожиданно для всех. И это обстоятельство страшно деморализовало крестоносцев. После этого какой-то пафос, какое-то вдохновение отлетело от немецких рыцарей. Часть их вместе с сыном Барбароссы вернулась обратно в Европу, часть продолжила путь вместе с марграфом Монферратским Конрадом. Они добрались там до Сирии, но, в общем, их отряды были настолько незначительны, что максимум, что они сумели сделать, это основать новый монашеский рыцарский орден, орден Святой Девы Марии Немецкой, известный нам хорошо как Тевтонский орден. Но этим, в общем-то, их успехи ограничились, потому что немецкие крестоносцы, по сути дела, ничего достохвального не сделали, выражаясь языком Ричарда и Амбруаза. И после такого фиаско, после неудачи немецких рыцарей, казалось бы, повторявшего неудачу второго крестового похода, взоры современников, конечно, обращались к другим участникам крестоносного предприятия, к Генриху Плантагенету и Ричарду, а также, конечно, королю Франции Филиппу Августу. Неожиданно умирает накануне буквально вот похода, умирает Генрих II, и ему наследует, вступая на престол Англии и Нормандии, его сын, граф де Пуатье Ричард I. Этот человек такого необузданного нрава, который всю свою бурную молодость проводил в войнах, постоянно воюя со своими непокорными вассалами, угрожая формальному своему сеньору, королю Франции Филиппу Августу, боевыми действиями. Поясню, будучи графом де Пуатье, Ричард I был вассалом французского короля Филиппа Августа. Но, как король Англии, наследуя отцу, он был независим от Филиппа Августа. И вот из-за этого двойного подчинения, из-за того, что как граф де Пуатье он был вассалом Филиппа Августа, а как король Англии не был, из-за этого между этими двумя лидерами крестоносного войска не было единодушия. И их конфликты, их взаимная ненависть в итоге и породят будущие неудачи. Тем не менее, Ричард и Филипп Август встречаются в Везле. Везле – это очень интересное место, это городок в Бургундии, находящийся на господствующей высоте, на Большой горе, на которой располагаются развалины бенедиктинского аббатства. Сейчас от этого аббатства остался только большой собор в таком романском стиле, в крипте которого покоятся частицы мощей Марии Магдалины. И в средние века этот санктуарий Марии Магдалины был очень известным, очень популярным во всей Западной Европе. Именно там, на мощах Марии Магдалины, Ричард I и Филипп Август принимают крест, то есть дают обет совершить крестовый поход. И из Везле они уже, сопровождаемые своими вассалами, отправляются на юг, двигаясь вниз по течению реки Рона, к портовым городам, находящимся на Лазурном берегу, с тем, чтобы отплыть. Отплывали они из разных городов, но тем не менее, как флот Ричарда, так флот Филиппа Августа добрался очень быстро до Сицилии. Там между Ричардом и Филиппом Августом опять происходили разного рода конфликты. Здесь Ричард начал маленькую войну против местного греческого населения в Сиракузах и, в общем, достаточно быстро зарекомендовал себя именно военным лидером. Далее крестоносные флоты отплывают на восток. По дороге в Святую Землю Ричард сумел захватить Кипр, низложив местного греческого тирана, племянника покойного императора Мануила, Исаака Комнина, отбив у Исаака Комнина свою невесту, ибо Исаак Комнин промышлял пиратством, и во время рейда на вот эти вот западные караваны, шедшие в Святую Землю, была Исааком захвачена невеста Ричарда I. Вот он ее отбил на радость всем своим сподвижникам, а Исаака заточил в оковы. После этого он торжественно двинулся дальше вместе с Филиппом Августом к Акре. Акра – это единственный, последний остававшийся форпост крестоносцев, по сути дела, тогда, в тот момент, на побережье, на палестинском побережье Средиземного моря, ибо все остальное было уже захвачено войсками Саладина, войсками айюбидов. Государство Саладина, объединявшее Египет, Синай, Трансиорданию, Сирию, называлось государство айюбидов. Такое вот огромное политическое образование, которое формально признавало духовное лидерство аббасидского халифата, аббасидского халифа, находившегося в Багдаде. Но реально, конечно, это было уже независимое государство. И вот Акра – это был последний форпост, последний оплот христиан там. Акру Саладин жестоко осаждал, пытаясь ее атаковать как с суши, так и с моря. Держались крестоносцы только благодаря наличию на судах греческого огня. И к моменту подхода Ричарда и Филиппа Августа Акра пала. Саладин все-таки сумел ее взять. И теперь уже крестоносцам приходилось осаждать этот город, который еще недавно был христианским. И вот во время этой осады отношения между Ричардом и Филиппом Августом испортились окончательно. Король Франции, разгневанный на своевольное поведение своего вассала, возгордившегося после принятия отцовской короны, английской короны, решил плюнуть на все и бросил осаду, увел всех своих вассалов и отплыл обратно во Францию. В итоге Ричарду осталось вот не что иное, как единственному продолжать эту войну, продолжать осаду, что он, нужно сказать, с честью довел до конца. Акра была захвачена приступом, причем во время приступа главного замка Акры произошел еще один конфликт между Ричардом и одним из лидеров крестоносного воинства. В лагере крестоносцев был австрийский эрцгерцог, который, кстати, был сыном такой Феодоры Австрийская, это была племянница императора Мануила Комнина, вышедшая замуж за австрийского эрцгерцога. И вот сына византийской принцессы был, естественно, новым эрцгерцогом, был рыцарем в том лагере. И вот именно его австрийские вассалы вроде бы захватили замок, господствовавший над Акрой. Услышав об этом, Ричард разгневался и заявил свои права на Акру, сославшись на то, что именно его рыцари из Пуатье первыми захватили донжон. Ричард приказал сбросить штандарт австрийского эрцгерцога, развивавшийся над башней, над донжоном Акры, и это событие потом сыграет с Ричардом злую шутку. Несмотря на все эти конфликты, захватив Акру, Ричард решил двигаться дальше и навязать Саладину полевое сражение. И начинается знаменитый поход Ричарда I, поход на юг от Акры вдоль Средиземноморского побережья, ибо, дойдя до Аскалона, Ричард хотел повернуть на восток и затем выйти к Иерусалиму. Саладин решил прибегнуть к излюбленной стратегии арабов, которой, в общем, арабы следовали, воюя в свое время еще с Византией, воздерживаясь от широкомасштабного полевого сражения, которое так любили в свое время сасаниды, персы. Саладин решает изнурять армию Ричарда такими вот набегами конных лучников, убивая лошадей, захватывая обозы, с тем, чтобы до Аскалона, и тем более до Иерусалима, дошел бы лишь небольшой отряд рыцарей, который будет легко уничтожить. В общем, эта стратегия, она традиционно была успешной. Тем более, что конные арабские лучники в тактическом отношении представляли собой легкую кавалерию, и эта кавалерия могла легко уходить от преследования тяжело вооруженных, закованных в кольчугу западноевропейских рыцарей. Зная все это, Ричард растянул свою армию такой тонкой линией, и когда Саладин атаковал недалеко от приморского такого местечка по имени Арсуф армию крестоносцев, то Ричард сначала отдал приказ своим вассалам, в частности, магистру ордена госпитальеров, не разрывать единой линии крестоносной вот этой колонны, растянувшейся вдоль дороги, а пытаться держаться вместе и защищать стеной из щитов не только себя, но и лошадей в первую очередь, ибо вот эти вот дестрие, как они назывались по-старофранцузски, военные лошади, боевые кони были главной ударной силой рыцарской конницы со времен Роберта Гвискара, со времен нормандского завоевания Южной Италии. В общем, эта хитрость удалась. Лучники Саладина израсходовали все свои колчаны и не смогли разорвать строя крестоносцев. А после этого Ричард скомандовал полное контрнаступление, и вся эта стена тяжеловооруженных рыцарей атаковала мусульман и раздавила их. По сути дела, это было первое крупное поражение Саладина. После этого он очень долго отступал к Иерусалиму и, в общем, серьезно опасался за будущее своих владений. Далее Ричард нанес новое поражение Саладину при Яффе, отбив у аюбидов только что захваченную ими крепость, навязав Саладину бой в развалинах Яффы, такой уличный бой. Здесь очень героически отличились тамплиеры. Их подвиги ярко описывает Ричард де Темплу в «Итинерарии». И после этих действительно крупных побед, которых христиане очень давно не одерживали над мусульманами, над арабами или над курдами, крестоносцы Ричард хотели идти на Иерусалим. Но, очевидно, Ричард понимал, что наличных сил будет недостаточно для удержания города, даже если он будет взят. Все-таки крестоносцы понесли очень большие потери. Крестоносцы не могли контролировать огромное количество мусульманских пленников, которые захватывались Ричардами, в частности, Ричардом, которые были захвачены, в частности, после освобождения Яффы, после битвы под Яффой. И Ричард даже приказал осуществить такой жестокий, в общем, не красящий его поступок, как пишет хронист 13 века Салем бен де Адам, описывая боевые действия 1191 года. Ричард приказал перебить несколько тысяч мусульманских пленников, просто потому, что крестоносцы не могли обеспечить их конвоирование. Сил было недостаточно. И, понимая это, Ричард решил пойти на переговоры с Саладином, на которые сам Саладин тоже охотно пошел. ибо, встретив в лице Ричарда достойного противника, Саладин относился к нему очень уважительно. Известен эпизод, описанный в Итинерарии, когда сражение при Яффе за город Яффу достигло своего апогея, своей кульминации, то Саладин заметил, что Ричард сражается лично пешим вместе со своими рыцарями без коня. И тогда Саладин отправил в подарок Ричарду своего коня. Подозревая какой-то подвох, король сажает на коня одного из своих рыцарей, и конь немедленно мчится в лагерь Саладина и уносит седока в плен. Ну, в общем, это была скорее случайность, связанная с хорошей дрессировкой коня, чем со злым умыслом. И после этого Саладин отправляет Ричарду еще одного коня, сконфуженно извиняясь. Вскоре был заключен мир, точнее, перемирие. И вот переговоры между Ричардом и Саладином, очень ярко описанные в таком художественном произведении, как роман Вальтера Скотта «Талисман», приводят к тому, что активная фаза Третьего крестового похода заканчивается. В 1192 году боевые действия, в общем, замирают. Ричард должен срочно возвращаться назад, потому что он узнает, что король Филипп Август, вернувшийся гораздо раньше, еще из-под Акры во Францию, начинает вероломное нападение на нормандское герцогство, нападает на Нормандию, осаждает Руан, столицу нормандского герцогства. И, в общем, эти события вынуждают Ричарда I возвращаться на родину. По дороге он будет захвачен в Австрии людьми австрийского эрцгерцога и попадет в позорное заключение, из которого его будут выкупать. Вот так завершится Третий крестовый поход. Иерусалима христиане вернуть не смогли, хотя, конечно, победы Ричарда I над Саладином, в общем, не имели себе равных, наверное, в XII веке, и будут вписаны в аналы рыцарской истории. В Итинерарии Ричарда король предстает как такой образец рыцарских доблести. Это человек, который лично сражался вместе с простыми воинами, с простыми сержантами, то есть не рыцарями даже, а оруженосцами. Не боялся проливать кровь, быть жестоким, но одновременно был предельно благочестив и старался соблюдать клятвы, дававшиеся на мощах, являя такой образец диковатой средневековой религиозности, может быть, для нас с вами. Как закончил свои дни Ричард I, вы, я думаю, знаете. Он сумел защитить Нормандию от французов, воздвиг на Сене, недалеко от Руана, знаменитый замок Шато-Гояр, который как бы запер долину Сены и не позволил более французам претендовать на Руан. Но погиб по нелепой случайности. Был ранен с таким болтом, металлической как бы пулей от то ли от рибушета, то ли от арбалета, пущенный одним из рыцарей во время осады одного из замков, мятежных замков, восставших против его власти сенериальной в Пуату. И рана была незначительной, но Ричард умер от заражения крови. После чего рыцарь, ранивший его, был схвачен, и с него содрали кожу по приказу, в общем, родственников Ричарда I. Поступили довольно жестоко, не по-рыцарски, поскольку он сам победил Ричарда не в честном бою, а смертельно ранил его из метательного оружия. А по правилам рыцарства, освященным, кстати, папой, метательное оружие, луки, арбалеты считались оружием нечестивым, недостойным для рыцарей, оружием простолюдинов. Рыцарь не мог пользоваться ни луком, ни арбалетом. Вот так завершил свои подвиги Ричард I. Цели своих Третий крестовый поход не достиг. Тем не менее, Ричард де Темпло заканчивает Итинерарий очень ярким эксплицитом. А эксплицит, так по латыни называется окончание любой истории. Он пишет в эксплиците примерно следующее. Сейчас позволю себе процитировать, если вот не сел мой планшет.
Боюсь не найти. В общем, он сейчас так сходу эту цитату. Он просто заканчивает свои слова следующими примерно выражениями. Что вот заканчивается Итинерарий Ричарда, в котором
описывается деяние короля, совершенное во имя Господа Иисуса Христа, честь и слава которому во веки веков. Аминь. И там еще дальше следует такой очень выспренный стих, довольно липоватый, на средневековой такой вульгарной латыни в честь Ричарда I, где он там сравнивается с Цезарем Римским. Вот так вот завершается это сочинение. В нем запечатлена, наверное, вся вот эта наивная вера крестоносцев, которая двигала их на освобождение Святой Земли, которая была таким духовным катализатором всего этого исторического явления. Ну, а после Третьего крестового похода начинается уже декаданс крестоносного движения, декаданс, упадок, деградация, проявившийся в полной мере в 1204 году. На этом, наверное, я закончу. И если у вас будут вопросы, я на них отвечу. Если нет, то тогда пожелаю вам хорошего начала учебного года.
Большое спасибо, Андрей Юрьевич. Мне очень приятно было слушать этот доклад, он очень интересен, он содержал массу деталей и интересных наблюдений, которые мы как раз плоховато знаем или совсем не знаем. И потому что нам, для нас действительно это важно. И, так сказать, мы видим, что вот эта вот теология действия в наше время продолжает существовать в разных превращенных формах и на Западе, и на Востоке. И сейчас даже в каком смысле распространяется. И интересно видеть здесь корни, откуда что берется. Ну и понимать, к чему это может привести. Вот, так что ваша лекция, безусловно, приносит настоящую пользу для познания христианского подхода к жизни, не индивидуального только, но вот такого исторического, что ли, и даже эсхатологического.
Так что честь для меня.
Огромное спасибо вам еще раз. Очень жаль, что у нас не конференция, что нельзя развернуть дискуссию, потому что еще хочется узнавать какие-то детали. И я думаю, что вопросы были бы разные. Но, так сказать, до лучшего будущего, когда будет такая возможность. Благодарю вас. Спасибо.